Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12, читает игумен Валерий Лавичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе «Слова». Блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него. но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Пятый этаж. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Кто алчит и жаждет высшего богатства, разве тот будет скряжничать и удовлетвориться более дешевым? Кто жаждет неприходящей правды Божьей, разве тот зажнет в кулаке тленный прах? Кто грезит о бессмертной ризе духа, разве тот будет плакать и убиваться о плате из травы? Поэтому милостыня для такого человека так же естественна, как для путешественника, который отправляется в дальнюю дорогу и раздает соседям все то, что лишь осложнит его путь. Раздача материальных предметов – есть необходимая жертва, однако наименьшая. Беспокойство о своей душе есть гораздо большая забота. Утверждение ближних в истине, наставление их на путь правды и молитва за них – это огромная жертва, но все же это не самая большая жертва. Самая большая жертва – это отдать жизнь за ближних своих. Эту милость явил Христос всему роду человеческому. Эта милость так огромна, что она больше не называется милостью, а меняет свое название и называется любовью. Милостыня – может проистекать из различных источников, как из чистых, так и из мутных. Самый чистый источник милости есть сострадание. Сострадание – это милующее сердце. Когда кто-то сердцем сострадает узнику и помогает ему во имя милостивого Господа, тогда милость его проистекает из чистого источника, и имеет высокую цену на ангельских небесах. Вспомните прекрасные повести о двоих людях, которые названы милосердными, о святом Иоанне Милостивом и о Филарете Милостивом. Кто ценит земные блага больше, чем душу, тот не может быть милосердным. Когда святой Григорий Двоеслов был избран епископом римским, он очень боялся лишиться своей бедности. Говорят, что он больше боялся потерять свою бедность, чем некий богач боится потерять свое богатство. В Святом Писании говорится: «Человек милосердный благотворит душе своей». Когда делаешь что-либо другому, себе делаешь вдвое и стократ больше, ибо Господь все видит и воздаст. Преподобная мать Сара говорила, что сострадание можно воспитать. «Твори милостыню сначала хотя бы из человеколюбия», — говорила она, — «ибо так когда-нибудь привыкнешь творить милостыню из страха Божьего». Серафим Саровский, в свою очередь, советовал: «Если не имеешь при себе ничего, что мог бы дать нищему, помолись Господу о нем». Господь сказал одному немилосердному народу: «Милости хочу, а не жертвы», то есть «Лучше будьте милостивы один к другому, чем приносить жертвы мне». Вот как Господь любит людей. Он считает нашу милостыню другим людям нашей жертвой ему самому. Без него мы не можем быть милостивыми по отношению к другим. Наше правильное представление о людях, как о братьях, зиждется на нашем правильном представлении о Боге, как Отце. Таким образом, всякий круг наших добрых дел по отношению к кому-либо всегда имеет свой центр в Боге. Однако, насколько ясна заповедь Божья о милосердии, настолько явна его угроза немилосердным. Это апостол Иаков выразил так: «Будет суд без милости, не оказавшему милости». А милосердный будет помилован на страшном суде Господнем. Милосердный будет помилован в бессмертном Царстве Христовом. Милосердный будет помилован и будет вечно любим ангелами и праведниками. Таким образом, милостью создается пятый этаж райской пирамиды. Каждый камень на этом этаже создан какой-либо милостью, либо по отношению к душе своей, либо по отношению к другим людям, к животным или к какой-либо твари Божьей. А весь этот этаж сияет небесной синевой, как будто создан из драгоценного камня сапфира. Это пятый этаж райской пирамиды.
Господи,
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Будем хранить в монашестве то, что проверено опытом. Геронда, если сестра приходит на новое послушание и находит там некий ранее заведенный порядок, то может ли она менять что-то в этом порядке? Нет. Поначалу не надо ничего менять, даже если она выполняет это послушание одна. Изменения, о которых ты говоришь, сделали пришедшие в старые обители новые монашеские братства. К опыту своих предшественников они отнеслись без уважения. Приступая к делу с таким отношением, вводя свои расписания богослужений и распорядки дня и упраздняя при этом древние монастырские уставы, то есть существовавший ранее чин, проверенный опытом и помогавший монашеской жизни, монахи не имеют не только предания, но даже и уважения к преданию. Потом-то они поймут, какую пользу приносило все то, что они изменили. Те, кто заводили в монашестве какой-то порядок или правило, знали, что делали. То, что хранится в монашестве издревле, взвешено, проверено опытом. Посмотри, ведь в любом искусстве или ремесле надо соблюдать каноны. Я вот был столяром и знаю, что высота обычного стола должна быть 80, а ширина лестничной ступеньки 27 сантиметров. Все это проверено опытом, взято в правило. А ученик должен просто принять это на веру. Ему не нужно объяснять, почему оно так, а не иначе. Эти установления – порождение опыта. От ученика требуется доверие мастеру и уважение к его опыту. Тот, кто не чтит канонов ремесла, хорошей работы не сделает. Он сделает стол чересчур низким или высоким, в чем-то обязательно напортит. Я поменял в своей жизни много калиф, стал настоящим ковсоколевитом. Греческое слово «ковсоколевит» означает «зажигатель калиф». Так называли афонского святого XIV века преподобного Максима, который вел подвижническую жизнь, часто переходя с одного места на другое, строя себе маленькие калива-шалаши и затем зажигая их. Иногда, приходя на новое место, я что-то менял. Заколачивал ненужные двери, выдергивал лишние гвозди. Но потом я пришел к убеждению, что все, что сделано прежде, имеет какой-то смысл. Поэтому сейчас, придя в какую-то новую каливу, я вначале не меняю ничего из сделанного моими предшественниками, даже если испытываю от этого какие-то неудобства. Я не вытаскиваю из стен ни одного гвоздя. Если, не имея опыта, я вытащу из стены вбитые в нее гвозди, то потом, после бесплодных попыток вколотить их в другом месте, испортив штукатурку, я все равно буду вынужден вбить их туда, где они были раньше». Ведь тот, кто жил на этом месте до меня, вбил их туда, проверив это практической необходимостью. Раз в стену вбита гвоздь, то он там необходим. Вешать майку, рясу или для чего-то еще. В одной келье, где я какое-то время жил, в каждом углу стояла толстая кривая палка. Я раздавал эти палки тем, кто ко мне приходил, но потом понял, для чего они были нужны. В этой келье было много змей, и тот, кто жил там до меня, расставил по углам палки, чтобы не бегать и не искать в случае необходимости. Самое важное — держаться того, что проверено опытом. В противном случае уходит предание, и остается предательство. Сравни слова «предание» и «предательство». Как же одно отличается от другого? Разве можно предательство предания превращать в предание? Сегодня некоторые монастыри делают, что вздумается, и считают, что это находится в рамках предания. Так, по отношению к преданию, эти монастыри превращаются из хранителей в предателей. Но если нет духовной чуткости, то как потом придет духовное рассуждение? Ведь монашеству необходимо держаться иного пути. Ни марширующая солдатская колонна, ни рельсы общественной активности, ни производственный конвейер по типу фабрики или колхоза для нас, монашествующих, не годятся. Монашеству необходим монашеский, проверенный опытом путь, несущий на себе начертания, характер святоотеческого пути. Бывает, что святоотеческим называют и путь иной, ложный путь теоретического монашества, названный святоотеческим потому, что идущие по нему начитались святых отцов, не имея при этом внутренней связи ни с отцами, ни с монашеством вообще. Некоторые новые монастыри сегодня живут и действуют как благотворительные организации. Конечно, какое-то оправдание у них есть, они не нашли закваски. Но они могли спросить о монашестве в старых обителях. Когда после турецкого ига в Греции стали вновь возвращаться к жизни первые монастыри, то закваски тоже не было. Баварские временщики в 1833 году королем освобожденной Греции был избран несовершеннолетний баварский принц Оттон. Вместе с ним и его регенским советом в Грецию прибыло множество немцев, которые заняли подавляющее большинство руководящих мест в греческом правительстве, армии и экономике. Таким образом, в Греции начался период так называемого «баварского засилья», которое во многих отношениях было для греков тяжелее, чем свергнутое турецкое иго. Конец баварскому засилью был положен 3 сентября 1843 года отменой абсолютной монархии и принятием Конституции Греции. Король Оттон и большинство баварцев были выдворены из страны. Так вот, баварские временщики хотели уничтожить существовавшие обители и забрать их собственность. Стремясь уничтожить монастыри, они дошли до того, что издали распоряжение, чтобы монахи женились. Но, с другой стороны, и сами православные греки не захотели вдаваться в розыски старого монашества, чтобы увидеть, каким оно было, и вернуться к преданию. Видя, что у монастырей есть коровы и телята, греки говорили, вот оно какое, это монашество, и коровы у них, и телята. Однако все эти коровы, телята и поросята были у монастырей потому, что при турецком иге несчастные мирские люди отдавали в монастыри свое имущество, скот и тому подобное, чтобы уберечь его от турок. Больные, изувеченные люди приходили кушать монастырских хлебушек. В монастырях кормили убогих и нищих, туда стекались все несчастные. Благотворительных учреждений в те времена не было, и поэтому монахам приходилось возиться со скотиной, чтобы помогать людям. Но потом, когда у монастырей уже не было необходимости так много заниматься благотворительностью, они все равно продолжали держать телят, коров и овец, продолжали заниматься всем этим животноводством. Тогда, видя это, многие духовные люди той эпохи начали показывать пальцем: «Полюбуйтесь, какое у нас монашество!» И, обратив взоры на Запад, стали брать за образец монашества западного типа с его уклоном в миссионерство. Стали подражать всему западному. Они не обратились назад к нашему собственному преданию, чтобы, увидев, что произошло, и поразмыслив, сказать: «Ну ладно, все эти пережитки остались со времен турецкого ига. Тогда у монастырей не было возможности жить по-монашески так, как подобает. Это болезнь со старых времен. Сейчас нам надо опять вернуться к преданию». Нет, к нашему преданию они не вернулись, а обратились к состоянию, в котором находятся монахи на Западе. Они взяли тамошние образцы, желая применить их здесь. Они не вернулись к преданию, и в этом была их ошибка. Ведь даже турки с уважением относились к тому, что принадлежало церкви, потому что и они многократно видели чудеса от наших святых. И в монастырях турки искали не радушного приема, а божественной помощи.
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». О явлении с того света. Когда святая Анастасия была в темнице, ей с того света явилась ее подруга, блаженная Феодотия, незадолго до того принявшая смерть за Христа. Святая Анастасия спросила, как могут они являться, и святая Феодотия ответила, «Душам мучеников Бог даровал особую благодать и свободу, так что возможно им являться на земле всем, кому хотят, и подавать утешение». Слова святого, как белые голуби. В церковных книгах говорится, что Христос соделал из рыбарей апостолов и из простецов-мудрецов. Господь всегда любит людей, простых душой, но твердых верою и чистых сердцем. В Каманах епископом был поставлен некий Александр Угольщик. Однако ходила о нем молва, что человек он очень начитанный. Услышав об этом, один из философов пришел его искусить. Войдя в церковь, он услышал, как блаженный Александр проповедует народу. Его слова показались философу совсем простыми, словно речь обычного крестьянина. Посмеялся над ним философ в сердце своем и разочарованным ушел во свояси. Но в ту ночь Бог явил ему нечто такое, от чего он устыдился самого себя. Увидел он во сне стаю белых голубей с золотистыми крыльями. Видение было несказанно дивным и изумительным по красоте. Философ недоумевал, что это за столь благолепные голуби и что все это означает, и донесся к нему голос. Это слова епископа Александра. «Дочери мои, старайтесь всегда просто и искренно произносить святые слова Божьей истины, и Бог благословит вас. Тогда и они уподобятся белым голубям с такими же блистающими крыльями. Будут у них крылья голубиные посеребрения». Что на том свете? Святой Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, говорит: «На том свете праведники знают всех окружающих и радуются, как брат брату, как сестра сестре, как товарищ товарищу. Беседуют они между собой, узнают друг друга и радуются во взаимной любви. А грешники, пребывая в муках, не узнают никого вокруг себя. Повсюду одни чужаки, все боятся и ненавидят друг друга. Другими словами, дело обстоит так. Праведники, возлюбившие Христа, жившие в этом мире на большом расстоянии друг от друга, никогда друг друга не видевшие и не знавшие, в раю тотчас узнают один другого и проникаются друг к другу любовью, как самые близкие родственники. Видят они друг друга, как через стекло, и, возрастая в любви, ни на миг не хотят разлучиться и удалиться один от другого. А в аду никто никого не знает. Даже грешники, родившиеся и жившие в одном и том же доме, не узнают друг друга. Нет там и никакой любви. Ни мать грешницы не узнает свою грешную дочь, ни жена грешница своего мужа. Каждый пугается своего соседа, не имея сил его выносить, а потому хотел бы от него убежать, да не может. Молитва о моих духовных дочерях, упокоившихся в Господе. Господи Иисусе Христе, мой Спасителю мой, всеблагое мое, обрадовавший Марфу и Марию воскрешением Лазаря из мертвых, всесильный Божий Владыка мой, услыши молитву меня, недостойного, и соделай, чтобы все мои духовные дочери, упокоившиеся в обителях Калишта, святого Наума, всех святых, Параскевы Цапарской, Пресвятой Богородицы Янковацкой, святого Хрисифора Битольского, святого Иоанна Кабларского, святого Вознесения в Овчаре, святого Георгия Врачевшницкого, Пресвятой Богородицы Любостынской, и где бы то ни было еще, о чем аз, раб Твой, и не ведаю, соделай, любезный и прелюбезный Христе, чтобы все они были в раю, чтобы узнали там одна другую, любили друг друга и радовались одна другой, и о Тебе, нашем Спасителе. И как на земле прославляли они Тебя перед людьми, наперекор Твоим и своим врагам, тогда славят они Тебя и в раю, вкупе со святыми Твоими ангелами во веки веков. Буди, буди, аминь и аминь. Мать-христианка. Когда святого Елеферия, память его 15 декабря, мучили язычники, его мать, блаженная Еванфия, видя это, молилась про себя Богу не об избавлении своего сына от истязаний, а о том, чтобы Бог дал ему силы вынести все страдания и претерпеть до конца. И когда палачи изрубили святого Елеферия на куски, она возрадовалась, собрала все рассеченные члены вместе, возблагодарила Бога и упала мертвой на останки своего сына. Запомни имя этой отважной и мужественной матери — Еванфия, святая Еванфия. Евангельская деятельность монастыря Жича. На прошедшем соборе в монастыре Жича священство Жичской епархии единодушно согласилось всячески активизировать проповедь Евангелия во вверенной ему пастве и начало трудиться во имя Бога. Инициатива священства встретила восторженный отклик у всех добрых и разумных людей, независимо от уровня их образования. Вся эта работа основывается на ясном осознании нашим народом той истины, что один только Бог может нас спасти. Это народное чувство сильнее и искреннее любого софистского мудрования нашей эпохи. Ведь если только Бог может дать нам избавление, то всем нам подобает обратиться к Богу, вернуться к Нему. Захотим ли мы этого и сможем ли? Если захотим, то сможем. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», — говорит апостол Павел. Это утверждает и об этом свидетельствует вся история сербского народа. Свыше миллиона сербов. Да, именно столько пало нас в героической борьбе за народное освобождение и объединение с 1914 по 1918 год. Больше выходит, чем население всей Албании. Страшная жертва. Гигантская цена. Лучший памятник. Когда умер английский король Георг V, каждый из его подданных старался по-своему выразить почтение к почившему. Одно первобытное племя в индийском Пенджабе сделало это весьма оригинально. Главным его занятием были кражи скота у соседей. Услышав о смерти короля, соплеменники решили в его честь и память воздержаться от подобных поступков на один год. Мы же, сербы, во время войны потеряли более миллиона наших братьев, детей и прочих сродников, а после войны лишились уже двух королей, Петра и Александра. О, если бы весь сербский народ отказался от всякого злого дела не на год, а навсегда, в честь и память такой плеяды своих героев. Разве не стало бы это лучшим для них памятником? То был бы величественный монумент, превосходящий все доселе сооруженное на земле. Устрой свою душу. Приведи ее к согласию с Богом. Тысячи напастей терзают твою жизнь от того только, что душа твоя везде и всюду поступает наперекор Господу Богу, ведь даже сын, дабы наслаждаться счастьем и покоем, обязан повиноваться воле Отца.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.